страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 25 июня. Сегодня понедельник, начало новой рабочей недели. Это если вы слушаете нас сейчас в прямом эфире. Ирина Латашинская, Ян Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда этого выпуска передач по страницам Библии. Мы с вами продолжаем сегодня путешествие по деяниям апостолов. И мы входим в интереснейшие сферы. Тут я напомню, друзья, что... Вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, через наши основные страницы в соцсетях ВКонтакте и Фейсбук, передачи по страницам Библии, ну и также наши группы и называются. Но есть и другие группы, в которых идет трансляция этого эфира, вы можете писать и через них тоже. Так вот, Константин Сарнацкий вчера написал, ну а где он, то есть Бог, чтобы к нему обратиться? Вот замечательный, на самом деле, вопрос, где он, чтобы к нему обратиться, потому что, ну да, обычно мы знаем некий адрес, ну или даже если прямой физический адрес мы не знаем, ну какой-нибудь сайтик-то уж точно есть. Как обратиться к Богу, Константин задается вопросом, который, на самом деле, многие задаются. И вот тут, друзья, есть две линии, два направления. Один ответ, который можем дать, одно направление, которое можем дать. Вот он живет и в нашем сердце, он живет и в нашем душе, в нашей душе, и он везде. Он во всем мире, он вездесущ. Вы можете читать его слово, и вы можете обратиться к нему в молитве прямо здесь и сейчас. Это одна часть ответа, и вездесущность Бога — это одно из важнейших богословских учений. Это чрезвычайно, чрезвычайно важная вещь, но, конечно, для верующего человека это не только богословие и не просто богословие, это реальная жизнь, это ощущение. Но есть еще одна история, которая меня во всем этом весьма интересует, и я думаю, что то к вашему вопросу, Константин, она имеет огромное значение, она имеет огромное вот, связь да, с этим вопросом, отношение, важное отношение. Вот Бог сделал так, Иисус сделал так, что на земле Он оставил свою церковь. Да, сегодня во многих кругах церковь становится непопулярной, а вот критиковать церковь становится весьма популярным занятием. Одно время говорили про некоторых наших политиков, вот, причем когда эти политики были уже в пожилом, в преклонном возрасте, говорили, что этого политика сейчас не критикует только ленивый. И, честно говоря, зачастую было пошлостью и подлостью в таком случае критиковать человека, когда ему действительно уже много лет, и разные проблемы, разные ситуации. Так вот, сегодня церковь критикуют очень многие. И знаете, в чем штука? Настоящая церковь, церковь Христова, этого не боится. Она не боится вот нападок. Более того, от нападок церковь Христова становится все сильнее, становится все более живой, что ли. И действие Бога все более открыто проявляется. И вот это удивительная история. Потому что вот тот факт, что церковь существует, тот факт, что церковь, несмотря на всю нашу человеческую, простите за такое слово, косячность, и снаружи, и изнутри, вот церковь существует, церковь действует, церковь развивается, и церковь возвещает Евангелие Иисуса Христа. Да, мертвечины в церкви немало, но несмотря на все это, церковь, остается тем местом, и она не может просто не быть тем местом, где действует, живет, особым образом проявляется через церковь Иисус Христос. Церковь была и остается невестой Христовой. Я скажу то, что многим из вас, друзья, покажется ну как-то необычным, обычно так не говорят. Вот сегодня, насколько я это понимаю, вы можете соглашаться, вы можете не соглашаться, сегодня невеста Христова далеко не в лучшем состоянии. Но мы знаем, что сам Христос очищает ее. Мы знаем, что сам Христос приводит ее к себе. Мы знаем, что сам Христос принимает ее. И мы часть тела Христова. Книга «Деяния апостолов» — это и есть книга о том, как Христос действует через свою церковь. И вот в 6 главе «Деяния апостолов», главе, которую мы сегодня с вами будем читать, происходят две важные вещи. Одна история — это возмущение, которое начинается, и ответ на это возмущение, а возмущение по поводу того, что вот в этой коммуне, каковой была ранняя Иерусалимская церковь, как кажется, причем тут даже нет уверенности, что было так на самом деле, вот просто было ощущение у определенной части членов этой церкви, да, или людей, которые были в этой церкви, у некоторой части вдов, чьи мужья стали слишком эллинизированными. Они оставались евреями, но они во многом вели себя, действовали как греки. Так вот, возмущение по поводу того, что вот им показалось, что им при ежедневном распределении питания дают меньше, чем другим. Или дают меньше, чем им положено. Вот эта история приводит к тому, что начинается ропот. А ропот всегда опаснейшая вещь. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что делают апостолы, ведомые Духом Святым. Они призывают других людей, новых людей к служению. Они говорят о том, что нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. И они занимаются Словом Божьим, Священным Писанием и проповедью. Да? А Слово Божие, Священное Писание Ветхого Завета, Слово Божие как учение Иисуса Христа, как послание апостолов. Ну и со временем это будет уже Писанием Нового Завета. Но они также ставят людей, которых поставил Бог, это вот диаконой, диаконы, служители. Диаконос буквально значит служитель. И определенные требования к этим людям они предъявляют. Иными словами, решается та проблема, которая в церкви возникла и которая на самом деле могла этой церкви угрожать с самого начала. Ну, потому что, когда начинается недовольство одних по отношению к другим, когда начинаются вот эти разговоры о том, что вот одних обделяют, да, вот наших бьют или наших обделили, это всегда весьма опасные такие реплики. В ранней церкви это начиналось. Это первая часть истории. Вторая часть истории. Можно было бы подумать, что диаконы поставлены заботиться о столах, о распределении пищи, в то время как апостолы занимаются духовными вопросами. А вот и нет. Распределение пищи — весьма духовный вопрос. И требования, духовные требования к диаконам весьма высоки. И вот перед нами появляется Стефан. Слово греческое, имя греческое. То есть он сам знал, кто такие огречившиеся, да, эллинизировавшиеся люди. Причем Стефанос означает венок или венец. Помните, венец праведности, да? Так вот, этот диакон становится первым мучеником церкви. О том, как это произошло, мы узнаем уже завтра. Но вот как это началось, мы узнаем сегодня, в 6 главе. Так вот, какая история, друзья. Начинаются преследования, начинаются проблемы. В 6 главе это проблемы внутренние, это споры, это выяснение отношений. И тут вот вместо того, чтобы развалиться, вместо того, чтобы, ну, хотя бы подкосились ее ноги, церковь начинает укрепляться. Через Божье решение проблем возникает группа людей, которых Бог призывает для того, чтобы в церкви трудиться. Через то, что вот есть нападки, есть противоречия, есть споры, Бог через все это проходит. Порой задают вопрос, почему в жизни одного человека испытания, проблемы, сложности ведут его к падению? Ну, или, по крайней мере, к тому, что он слабеет. Он становится все слабее. А у другого человека, наоборот, он проходит через эти проблемы, он решает их и укрепляется. Есть такая фраза, которую часто повторяют. Она, знаете, одна из тех фраз, которые красиво звучат, поэтому их повторяют, но они абсолютно неправильны. Студенты мне об этом часто говорят, потому что, насколько я понимаю, им вот это в университете часто говорят. «Все, что не убивает вас, делает вас сильнее». Это чушь. Давайте просто сразу разберемся. Да, есть вещи, которые не убивают сразу, но они делают слабее, они ослабляют. Это ослабление постепенно, постепенно, постепенно. Оно убьет не сразу, оно убьет там со сотого раза или с тысячного раза. Ну уж сильнее оно не делает. Так вот, разница между тем, что делает сильнее, и что не делает сильнее, заключается в том, что когда церковь проходит через испытание, она становится сильнее не потому, что она крутая. Разница заключается в том, что в ней работает, действует. Да? Вот, критиковали меня за это слово. Работает в этом контексте, правильно делали. Вот, в церкви действует, в церкви проявляется сам Бог. Церковь ведет сам Бог. И вот тогда церковь укрепляется. А все эти критические замечания по поводу церкви, мы еще будем говорить на этой неделе об этом. Читаем Библию вместе у нас, кстати, на этой неделе эта тема. Неверующие люди зачастую нам говорят о том, что, знаете, ну вот в церкви столько всякой гадости, в церкви столько всякой мерзости. И начинают перечислять гадость, мерзость. Один опытный пастор с многолетним опытом служения сказал: вы знаете, друзья, неверующие, невоцерковленные друзья, вот на всякую мерзость, которую вы мне назовете из церкви, я вам могу назвать еще десяток. Ну, то есть, ваше знание, поскольку вы снаружи, ваше знание лицемерия и всего прочего, оно ограничено. Я вам могу рассказать больше, но делать я это не буду. Почему? Внимание. Потому что всякий, кто порочит невесту, будет иметь дело с женихом. Еще раз. Всякий, кто порочит невесту, Церковь Христова, будет иметь дело с женихом. Христос с нас, с этого человека, с любого человека, с любого из нас спросит. И тот факт, что церковь растет, что церковь проповедует Евангелие, что вопреки всей человеческой слабости церковь расцветает, и Евангелие звучит. Вот это дело Божие. Но это все богословские и, конечно, практические вещи. Хочу задать вам сегодня вот какой вопрос для размышления поставить. И сегодня некоторые ваши комментарии прочитаем, но завтра в основном уже будем читать. Вопрос такой. Ответьте человеку, который говорит: я прихожу в церковь, поместную церковь, и мне там скучно, неинтересно и неназидательно. Что мне делать? Вот абсолютно простой вопрос. Ну, простой. Простой в смысле часто задаваемый. А я прихожу в поместную церковь, и мне там скучно, и неинтересно, и не назидаюсь я. Что мне делать? Пишите через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, через наши группы в соцсетях, группы, в которых вы видите трансляцию эту, и через нашу официальную группу по страницам Библии ВКонтакте и Фейсбук. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты ведешь нас и направляешь нас, рукой Свою хранишь нас. Мы молим Тебя, наш Господь, Ты помоги нам ходить с Тобою. И, Боже, помоги нам не оставлять и собраний наших, как есть у некоторых обычай. И также, Господи, помоги нам действительно с уважением, с почтением относиться к той, которая стала Твоей невестой и частью которой мы являемся. Да будет Тебе слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 305-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в 6 главе Деяний апостолов. И мы видим последствия отступления в церкви. Вот перед нами события, которые происходят в ранней церкви после отступления Анании и Сапфиры. Кстати, еще раз, я уверен, что Анания и Сапфира были спасены. Это были верующие люди, христиане. Однако в результате своего греха они не могли жить в ранней церкви. Ранняя церковь была для них слишком святой и слишком чистой. Но отступление Анании и Сапфиры привело также к следующим событиям, к поставлению диаконов. И перед нами сегодня будет рассказ об одном из этих диаконов, о Стефане. Ну и через встречу мы узнаем еще об одном человеке, которого звали Филипп. Давайте начнем сегодня с библейского текста, Деяния апостолов, 6 глава, начиная с 1 стиха. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». Тут давайте разберемся, остановимся, чтобы разобраться. Во-первых, были чистокровные евреи. Это люди, которые жили все время в Иерусалиме и в Иудее. Но, с другой стороны, были уже евреи, которые оставались на самом деле евреями, но при этом во многом стали похожи на эллинов, на греков. Был целый период в истории Израиля, когда Греция старалась сделать все для того, чтобы этот и другие народы стали как можно более похожими на греков. Вот эллинисты в данном случае – это именно те иудеи, которые приняли во многом греческий образ жизни. И эти люди тоже становились христианами. В ранней церкви, как мы знаем, пытались установить нечто вроде общего хозяйствования, совместного хозяйствования. Но при этом не получилось из-за плотской греховной природы человека. Эллинисты отличались от евреев в данном контексте еще и тем, что эллинисты говорили по-гречески, евреи – по-еврейски. Так что языковое и культурное непонимание здесь, конечно, имело место. И вот начинается проблема. Дело в том, что церковь должна была заботиться о вдовах, и вы помните, что в церкви все было общее хозяйство. И вот вдовы из эллинистов стали жаловаться на то, что им дают меньше хлеба, им дают меньше пищи, чем вдовам еврейским. Вот правы они были или нет, сказать сегодня уже невозможно. И Библия на этот вопрос не дает ответа. В данном случае важно не то, кто прав, а тот факт, что начались уже вот эти ворчания, началось вот это копошение. Знаете, если в организации, в офисе, на учебе, в семье даже начинается копошение, когда говорят, что кого-то обижают, очень сложно бывает понять, обижают на самом деле или нет. В ранней церкви было нечто такое, чего нет у нас сегодня. В ней действовала сила Святого Духа гораздо более, чем она действует сегодня. Но сила Святого Духа сталкивалась с теми же проблемами, проблемами человеческой плоти. И вот это первое столкновение мы видим уже в 5 и в 6 главах Деяний апостолов. И апостолам нужно решать этот вопрос. И 2 стих 6 главы. «Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: „Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах“». Иными словами, апостолы уже очень четко понимали свое предназначение, то, зачем они в принципе существуют. Их дело – проповедовать Божие Слово. Их дело – осмысливать то, что происходит вокруг. Их дело – молиться. Мы об этом будем читать сейчас буквально через пару стихов. Но есть и организационные моменты в церкви. И вот апостолы говорят: давайте поставим людей, которые будут заниматься этими вопросами. И здесь есть несколько очень важных наблюдений, которыми я хотел бы с вами поделиться. 3 стих. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, Теперь внимание. Диаконы, служители. Вот первые, собственно, требования к этим служителям. Изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Вот такие требования. И дальше их поставим на эту службу. Еще раз, изведанных, то есть известных. Это слово можно переводить также фразой «с хорошей репутацией». Но этих людей и должна быть реально хорошая репутация. Эти люди исполнены Святого Духа и исполнены мудрости. Вот это будущие диаконы. Иногда в наших церквях начинают говорить о том, что ну вот диакон – это все-таки не такая высокая ступенька для служения. Но вот пастырем этот человек быть еще не может, а диаконом для начального уже – да, пожалуйста, почему бы нет. Но дело-то в том, что изначально требования к диаконам были, пожалуй, столь же высоки, сколь и к пастырям. Можно даже сказать, что еще выше. С одной стороны, это люди должны быть безупречной репутацией, исполненные Святого Духа, но при этом это люди, которые исполнены мудрости. Это люди, которые должны будут с духовной точки зрения решать самые конкретные повседневные вопросы. Один мой знакомый, пастырь с многолетним опытом, говорил о том, что помирить двух богословов, у которых не совпадают позиции, гораздо проще, чем помирить двух домохозяек, которые спорят по поводу того, нужно ли чистить огурцы для салата. Потому что там вопрос про огурцы для салата оказывается только ширмой или только началом. За этим вопросом могут стоять совершенно иные вещи. Так что служение диакона оказывается весьма и весьма серьезным. И вот дальше в 4 стихе апостолы продолжают говорить: «А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Они видят свой приоритет, они понимают, зачем их поставила церковь. Апостолы, по большому счету, внутренне почувствовали это. Бог им это открыл. Мне очень жалко, что порой современные церкви вот этого не слышат. Они считают, что пастор или пастырь должен заниматься всем. К сожалению, поверили в это даже некоторые современные пастыри. Он и проповедует, он и группы ведет, он и преподает, он и, что совершенно недопустимо, за бюджетом следит, он и стулья расставляет. Делать этого нельзя. И требовать от пастыря, чтобы он занимался всем, невозможно. Я недавно разговаривал с пастором, который чуть не плакал. Он говорит: представляешь, понедельник, вроде бы день отдыха, но нужно ехать за закупками для церкви. Во вторник налоговая. В среду инспекция по труду, тоже туда нужно ехать, там с документами вопросы есть. В четверг и так далее. Каждый день какая-то встреча, какие-то дела, вот такого плана. Я говорю: а к проповеди когда же готовиться? Он говорит: к проповеди? Да в субботу, перед сном. Слушайте, друзья, если вы вот до такого доводите вашего пастора, конечно, есть в этом и его вина тоже. Да, вот он позволил себя до этого довести. Но если вы до этого доводите пастора, то вы не понимаете, что такое пасторское служение. Пасторы не должны быть менеджерами. Потому что как только они становятся менеджерами, они перестают быть пасторами. А церковь вдруг превращается в бизнес. Самый важный критерий для диаконов – это действие в их сердцах Святого Духа. И этого критерия никто не отменял и сегодня для каждого, кто призван к христианскому служению. И вот 5 стих: «И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого». Вот то, о чем я говорил только что, про критерии работы Святого Духа, да, веры и Духа Святого. Дальше. И Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Обратите просто внимание, что уже здесь говорится про Николая из Антиохии, о том, что он обращен из язычников. Служение Павла еще не началось. Даже Петр еще с Корнилием не разговаривал. Это будет только в 10 главе. А обращение язычников уже идет. Бог действует. Читаем дальше, 6 стих. «Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки». Что же значило это возложение рук? Я хочу напомнить вам, что когда человек приносил жертву в Ветхом Завете, он возлагал руки на эту жертву. Таким образом, его грехи и его ответственность как бы переносилась на эту жертву. И вот здесь в возложении рук апостолы как бы говорят, наша ответственность, наше служение в какой-то его части переносится на вас. Это не передача какой-то магической силы, хотя иногда именно так зачастую возложение рук и интерпретируется. Это скорее передача функционала, передача некой ответственности. Наше служение, наша ответственность переносится и на вас. Интересно, что Священное Писание говорит подробно только о двух из семи диаконов. Об остальных мы не знаем ничего. 7 стих. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере». Вот важная вещь. Помните, я уже говорил об этом? Именно саддукеи становятся теперь преследователями. Я предположил, что это потому, что фарисеи приходят к покаянию. Думаю, что это предположение имеет смысл. И оно подтверждается, в частности, вот этим замечанием. Идем дальше. А Стефан, и опять, друзья мои, опять о качествах диакона, которые проявляются в Стефане. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Это будущий мученик христианской церкви, причем первый мученик. И Бог действует через него. Вспоминается мне еще одна замечательная история. На одной христианской конференции встал вопрос, кто проведет утреннюю молитву. Там надо было сказать слово из Писания и призвать к молитве. И вот одного христианина просят это сделать. Он говорит, да я не могу. Почему? Спрашивают его. Я не умею, я же просто диакон. Тут вон пасторов-то сколько. Представьте себе, что Стефан сказал бы примерно так. Я не могу, я же всего лишь диакон. Тут вон апостолов-то сколько. Дело не в том, что много пасторов. Дело не в том, что много апостолов. Дело в том, что каждому человеку Святой Дух дает некое особое служение. И служение диакона здесь, конечно же, не исключение. Идем дальше, 9 стих. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Вот тут тоже интересный момент. Я не буду сейчас уходить в разговоры о том, что это за люди, о чем они спорили со Стефаном. Я думаю, что здесь важен сам факт. И тот факт, что Стефан действительно отстаивал Евангелие. И что эти люди не могли противостоять мудрости, которую Бог дал этому человеку. Кстати, о качествах диаконов мы с вами еще будем читать. Апостол Павел будет об этом говорить подробно, но к этому еще придем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кем бы ни были эти люди, которые спорили со Стефаном, порядочными их точно назвать нельзя. Потому что эти люди начинают делать то же самое, что делали и преследователи, и гонители Иисуса. Опять-таки, у гонителей очень мало изобретательности. Творчеством они не отличаются. Как, собственно, и сатана творчеством не отличается. Тут все понятно. 11 стих. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога». Научили сказать, иными словами, это были лжесвидетели, которые сами бы даже не додумались до такого лжесвидетельства. Понимаете, ложь, которая является таковою на 100%, очень легко распознать. Она видна, она белыми нитками шита, как говорят. Самое противное, самое мерзкое – это полуправда. Когда есть какая-то доля правды, но эта правда извращена. Именно такую ложь используют против Иисуса Христа, и ровно такую же ложь используют против Стефана. Помните, Иисуса обвиняли в том, что он собирается разрушить храм. Разрушение храма было действительно серьезнейшим преступлением. И если бы обвинения эти были справедливы, то обвиняемый заслуживал бы смертную казнь. Но в том-то и дело, что Иисус говорил: «Разрушьте этот храм, и я его восстановлю». Он не собирался ничего разрушать, он говорил, что вы его разрушите. И этот храм не иерусалимский. Это, как замечает Иоанн, храм его тела. Он говорит о своей смерти, он говорит о своем воскресении. И вот точно так же они извратили слова Стефана. Смотрите, что мы читаем здесь. «Тогда научили они некоторых сказать, мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога». Говорил ли он что-либо о Моисее или о Боге, что можно было бы назвать хулой? Мы с вами увидим это, мы с вами еще прочитаем это. Мы будем читать слова Стефана, и мы увидим, как их можно было извратить. Собственно, это извращение здесь и произошло. Идем дальше, 12 стих. «И возбудили народ, и старейшин, и книжников». Я остановлюсь опять, потому что это та же самая история, которая была с Иисусом. Слово «возбудили» можно переводить как «подстрекали». Они подстрекали народ. И вместе с народом подстрекали лидеров. Знающему человеку это сделать несложно. Есть люди, которых можно назвать мастерами подстрекать. Иногда это делают в споре, иногда просто в беседе. И порою, не понимая, что происходит, мы легко ведемся на провокацию. С нами даже не пытаются спорить. Задача провокатора – вывести нас из себя. Задача в том, чтобы мы сделали что-то такое, о чем потом пожалеем, но будет поздно. Задача провокатора – торжествовать за счет нашей слабости. Вот чего не понимали эти провокаторы, так это того, что в Стефане действует Дух Божий. И ни один провокатор не может, потому что не будет ему это позволено, ни одному провокатору не будет позволено торжествовать за счет Божьей слабости. Не будет такого. Они не понимали, с кем имеют дело. И возбудили народ, и старейшин, и книжников, и напав, схватили его и повели в Синедрион. Я думаю, что Синедриону, друзья мои, в те времена приходилось много слышать об Иисусе Христе. Помните 5 главу? Помните 4 главу, где представители Синедриона допрашивали Петра и Иоанна? Я думаю, что Синедрион мог бы купить для своих членов такой абонемент на встречи, посвященные Иисусу Христу. Но знаете, давайте вот на минутку просто без такого, без юмора, может быть, без иронии, задумаемся вот о чем. Зачем Бог это делал? Зачем Он создавал такие условия для членов Синедриона? Мне кажется, ответ на это очевиден. Бог дает членам Синедриона новые и новые возможности покаяться, новые и новые возможности услышать о Христе. В советские времена многих христиан преследовали, в частности, за религиозную деятельность, если эта деятельность выходила за рамки закона того времени. Один пожилой человек, который покаялся, потому что был следователем, рассказывал мне как-то о своем покаянии. Он говорит: «Я допрашиваю арестованного. Он христианин. Потом проходит какое-то время, я на протяжении этого времени размышляю о том, что было, потом вроде бы забыл уже все. Допрашиваю еще одного арестованного. И опять христианин. Еще одного и снова христианин. Я потом уже думаю, боже, есть же у тебя чувство юмора, а? С первого раза не услышал, ты мне их трех посылаешь. Я думаю, что тот факт, что Синедриону с этим приходится иметь дело, это еще одна возможность, которую Бог дает членам этого высшего судебного органа Израиля того времени. Они, правда, эту возможность упустят. 13 стих. «И представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». Вот тут, друзья мои, и есть подлинное содержание, ну или, по крайней мере, содержание в том виде, в каком они его передают. Иисус Назарей разрушит место сие. Он не собирался разрушить храм. Но при этом, кстати говоря, помните, мы говорили с вами про ложь и полуправду, при этом здесь есть определенная доля истины. Храм действительно будет разрушен. Представьте себе, что было бы, если бы Стефан вдруг взял и сказал, вот в 70-м году римский полководец Тит разрушит этот храм. Храм действительно уже перестал иметь смысл. Храм существовал как место, где приносились жертвы. Но главная жертва к этому моменту уже принесена. Она принесена на Голгофе. И смысл храма ушел в прошлое. Завеса храма разодралась, потому что через Иисуса Христа Бог говорит, я буду общаться с вами, потому что открыт путь ко спасению, открыт путь к покаянию. Так что храм действительно будет не нужен. Но ничего этого лжесвидетели не понимают. Они просто обвиняют Стефана в том, что тот собирался разрушить храм. Дальше. «И переменит обычаи, которые передал нам Моисей». Иисус не пришел для того, чтобы отменить закон. Он пришел для того, чтобы его исполнить. Обвинение в том, что переменит обычаи, это обвинение абсурдное. Но и в нем есть доля истины. Потому что даже те, кто не приняли Иисуса Христа, после того, как будут рассеяны, после того, как храм будет разрушен, после того, как Иерусалим будет разрушен, после того, как само это название города и название этой земли попытаются стереть с лица земли, вот люди не смогут уже жить по-старому. Они держатся за свои обычаи, но эти обычаи уходят у них из-под ног. Эти обычаи заменяются чем-то новым, что рождается на их глазах. И вот это новое они никак не хотят принимать. Заменяет эти обычаи, рождает что-то новое сам Бог. Значит, источник движения, о котором мы читаем, это сам Бог. И люди не готовы это услышать. 15 стих. «И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его». И тут поразительная вещь, друзья. Как лицо ангела. Да-да-да, здесь можно перевести, конечно, как лицо вестника, просто просиявшее. Я думаю, что лицо его сияло. И мы увидим это и убедимся в этом в конце 7 главы. Это и лицо вестника, передающего весть от Бога, и действительно по-настоящему лицо ангела, сияющее. И вот начинается 7 глава. Мы с вами успеем только начать чтение этой главы. Стефан рассказывает историю израильского народа. И становится ясно, в истории израильского народа не было такого времени, когда весь народ поклонялся бы Богу. Поклонялся всегда лишь остаток, а не весь народ. 7 глава, 1 стих. «Тогда сказал первосвященник, так ли это? Но он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте, Обратите просто внимание, друзья мои, на то, с каким уважением он разговаривает с израильтянами. Отцы и братья, конечно, в данном случае это отцы и братья по плоти. И я уверен, что Стефан хочет покаяния Израиля, ровно так же, как этого покаяния хотел апостол Павел. Они готовы побить его камнями. Они негодуют на него уже в этот момент. Он же продолжает открывать им Божию любовь. И он начинает рассказывать историю. Эта история вам известна, если вы слушали наши предыдущие передачи по Ветхому Завету. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, как он расставляет акценты. Помните, мы говорили, что Ветхий Завет понимается в свете нового. Вот это понимание мы видим и здесь. «Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения в его в Харан, и сказал ему: „Выйди из земли твоей и из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе“». Я остановлюсь на минутку. Авраам и его семья уже здесь становятся, если можно так сказать, белыми воронами. Они не такие, как все остальные. Четвертый стих. «Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, а оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете, и не дал ему на ней наследства, ни на стопу ноги, обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении. И после того они выйдут и будут служить мне на сём месте». Зачем он рассказывает все это? Неужели израильтяне не знают? Неужели они не слышали? Рассказывает он для того, чтобы показать: Бог действовал так и раньше, и Израиль не слушал. И Бог продолжает действовать, и Израиль продолжает не слушать. И все же Бог продолжает любить, хотя эта любовь может быть и суровой. Поговорим об этом подробнее в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте почитаем ваши письма. Интересные опять есть письма и вопросы. Владимир спрашивает про 34 изменения, которые происходят с человеком, когда он принимает спасение, получает спасение. Так, а это не Владимир. Сейчас. А да, Владимир из Челябинска. Вот, я это уже, по-моему, перед Рождеством где-то выкладывал, но давайте найду еще раз этот момент. Луис Перри Чейфер, американский богослов, это все время писал, и скину либо по-русски, либо по-английски, давайте сразу в нашу группу. Это так и сделаем. Официальная группа по страницам Библии ВКонтакте и Фейсбук. Я сегодня этот материал или ссылку на этот материал скину. Дальше Александр и еще один Владимир дают принципиально разные ответы на вопрос о том, что делать, если поместная церковь не устраивает. Владимир, например, говорит: на поставленный вопрос я бы дал такой ответ. Найдите другую церковь, где не скучно, а привлекательно. Вот, Владимир, знаете что, тут нужно быть крайне осторожным. Потому что, когда вы приходите в церковь, не задача пастора, не задача церкви вас развлекать или привлекать. Есть ситуации, когда нужно уходить из поместной церкви. Такие ситуации есть. Если церковь перестает славить Христа, если церковь перестает проповедовать Евангелие, если церковь уходит к другому Евангелию, то остаться там – это значит самому уйти к другому Евангелию. Есть смысл что-то по этому поводу делать, и молиться, и разговаривать, и беседовать. Если ничего не помогло, тогда есть крайняя вещь, крайний такой вариант — это уйти. А что же касается уйти просто потому, что вас церковь не привлекает, то с этим будьте, пожалуйста, предельно осторожны. Я неоднократно встречал людей, я думаю, что вы, если у вас есть определенный уже опыт в христианской церкви, их тоже встречали. Людей, которые бегают из одной поместной церкви в другую, их уже знают в разных церквях Москвы, ну или любого другого города, наверное. Ага, этот у вас был, к нам пришел, но у нас надолго не задержится, придет куда-то еще. Это происходит тогда, когда человек ищет в церкви чего-то для себя, не Бога и не от Бога, но вот что-то такое, что должно быть. Причем зачастую это для себя может быть вполне, ну, так скажем, по крайней мере, на первый взгляд обоснованно. Я знаю, например, женщин с детьми, одиноких женщин с детьми, мам одиноких, да, которым тяжело, и которые, у них реальная проблема, вот у них реальная ситуация, друзья. Давайте просто вот это для себя поймем. Ей действительно сложно. Она идет из церкви в церковь для того, чтобы найти мужчину, который смог стать отцом для ее ребенка. И она понимает, что, ну, она, может быть, ошибается, да, но она понимает, что мужчина, которого она найдет в церкви, будет лучше. Вот тут уж можете по-разному, да, оценивать справедливость, несправедливость этого. Но дело-то в том, что при всем понимании, которую мы здесь можем проявить, она не затем ходит в церковь. Вот не затем. Господь может ей дать такого мужа, да, а может не дать. Но уж точно в церковь за этим не приходит. Вряд ли она пойдет на футбольный матч для того, чтобы решить ту же самую задачу. Да? Тут нестыковка получается. А также и когда мы приходим в церковь для того, чтобы нам сделали приятно, для того, чтобы нам, ну вот, решить для себя какие-то проблемы. Не за этим мы приходим в церковь. В церковь Христос собирает людей, которые любят Его, которые хотят поклоняться Ему и поклоняться Ему вместе. И важно, что, собственно, так оно и устроено, да, в поклонении. Оно устроено, что Бог собирает нас вместе, чтобы славить Его. С другой стороны, Александр пишет: «Когда у меня был период потери интереса, я стал волноваться. Выходит, я не призван Богом. Я стал молиться, и Бог показал, в чем интерес, чем интерес об обновлении в духа во мне, в чем интерес». Извините, Бог показал, в чем интерес, в обновлении духа во мне. Иными словами, вот тут Александр смотрит на это принципиально по-другому. Когда мы приходим в церковь, и нам кажется, что там что-то не так, есть первый вопрос, который мы себе задаем. А вот в доктринальном смысле там все действительно так. А в отношении ко Христу там все действительно так. Евангелие там проповедуется или нет? Если мы нашли, что ответы на эти вопросы положительные, тогда один из вариантов, может быть, что-то не то во мне, может быть, я сам нуждаюсь в изменении, и Бог меня сюда приводит. И этот вариант как раз сейчас вот мы озвучили в письме у Александра. Есть другой вариант. Вариант заключается в том, что церковь вселенская существует в разных поместных церквях, которые дополняют друг друга. Возможно, и там Евангелие проповедуется. И вы готовы к тому, чтобы стать частью сообщества верующих. Но вот по темпераменту, ну просто потому, что вот вы такой человек, Бог вас так устроил, вам необходимо найти другую общину. Не потому, что это не восполняет каких-то ваших нужд, а потому что, ну я не знаю, с какими-то людьми, даже христианами, вам проще, с каким-то сложнее. Мы увидим, что разные церкви, Деяния апостолов, бывают также очень разными. А времени нет, катастрофически нет. Завтра продолжим, ваши письма будем читать. По страницам Библии Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.